Глава 23. Наша беседа с главой рода Рыжихвостов продлилась до полуночи. Один раз пришлось прерваться на ужин, во время которого говорили о всякой ничего не значащей ерунде. Дело в том, что жена Прока, в отличие от ее сына, решила поприсутствовать на трапезе. К слову, ее отношение к нам с Боровиком разительно изменилось. От той злобной лисы, что встретила нас на пороге, не осталось и следа. Теперь она была само гостеприимство. Необычная перемена в поведении лисолюдки удивила не только меня. Старик Прок и Хитр то и дело бросали на счастливо улыбающуюся лису озадаченные взгляды. О причине столь радушного приема я догадался чуть позднее, когда наши с Марой глаза встретились. Ее взгляд и многозначительный, еле заметный кивок сказали мне о многом. Она уже знала, кто мы. Видимо, когда она организовывала ужин, кто-то из помощников шустро сообщил ей об истинных целях нашего прибытия в Лесоград. Отсюда и столько радости на ее лице. Еще бы. Наверняка уже видит, как очень скоро ее кровиночка станет главой рода, а ненавистный старик и его старший отпрыск сдохнут. Пришлось многозначительно кивать в ответ, мол, вы правы, госпожа, мы те, кого вы так долго ждали. Уж теперь-то ваши дела пойдут в гору. Уверен, в тот вечер Мара была счастлива по-настоящему. Она даже пыталась смотреть на своих мужа и пасынка менее ненавидящим взглядом. После ужина, когда мы снова остались вчетвером, пришлось по второму кругу отвечать на все вопросы Рыжихвостов об их великом предке. На удивление, в историю о призраке легко поверили. Потом уже выяснилось, что очень многое из сказанного мной совпало с древними летописями, которые хранились в архивах рода. Например, по какой причине Хитр Рыжихвост остался в Камнеграде, знали единицы. В течение всего вечера Проку несколько раз становилось плохо, но он доблестно держался. Увы, но мое заклинание лишь частично помогало старику. Тьму, поселившуюся в его теле, не так-то просто было вытравить. Боровик сказал мне потом, что можно попытаться дать сердцу леса высосать заразу, но это слишком рискованная операция. Прок слишком слаб, может умереть. Поэтому мы решили сейчас не рисковать. Потом, когда все утихнет, можно будет попробовать. Для этого придется собрать всех целителей Лесограда, задачей которых будет поддерживать жизнь в теле старика, пока сердце леса будет уничтожать темную отраву. После ужина, запершись в кабинете Прока, мы вчетвером обсудили примерный план дальнейших действий. Вся его суть сводилась к тому, что необходимо на опережение ударить по теням Стального Короля. Но сперва старик захотел поговорить с остальными главами рода. Послезавтра как раз был хороший повод — ежегодное собрание родов. Мы с Боровиком к этой инициативе отнеслись скептически. Есть ли уверенность в том, что родами управляют все те же патриархи? Ни у меня, ни у Боровика такой уверенности не было. Но Прок был непреклонен. Он утверждал, что нам нужна поддержка всего клана, ведь вычистить город от теней — это первый шаг. Нам предстоял поход к порталу, который находился за узким озером на землях чернокровов. Дураку понятно. Матери не будут спокойно наблюдать за тем, как я закрываю портал. К слову об этом. Когда я спросил, что имел в виду Шустер, говоря о готовности повысить мою репутацию с орденом, Прок заговорщицки усмехнулся и попросил Хитро открыть дверь в потайную комнату, что была замаскирована под книжный шкаф. Когда нас пригласили внутрь, и я увидел стеллажи с мешками под завязку, забитыми призрачными кристаллами, мое сердце учащенно забилось. Да там хватило бы не только на одного магистра. А если учесть, что у каждого рода имелся аналогичный запас, который собирался несколькими поколениями лесолюдов, этих кристаллов хватит на несколько темных порталов. Оставалось решить, как избавиться от теней Стального Короля. Решение пришло оттуда, откуда я его уж никак не ждал. Его мне подсказал сам Шустер. После разговора нам с Боровиком выделили отдельные покои. Я толком даже не успел в них освоиться, как в дверь тихо постучали. На всякий случай, приготовив амулет призыва и заклинание щита, я сказал: «Войдите». Створка тихо отворилась, и я увидел на пороге черного лиса. Он приложил к губам указательный палец и коротко кивнул в сторону лестницы. Взгляд продажного телохранителя тоже изменился. Черный коготь, как и Мара, смотрел на меня по-другому, как на союзника. Когда я подошел к воину почти вплотную, он прошептал: «С вами хотят встретиться, мастер Эрик». Объяснять дважды, кому я понадобился посреди ночи, не было необходимости. Кое-кто хочет узнать подробности нашего разговора со стариком. Мои предположения оправдались. В одной из комнат нижнего этажа меня ждал Шустер. Должен заметить, крысёныш вел себя в чужом доме довольно нагло, чуть ли не по-хозяйски. Похоже, это далеко не первое его посещение обители чужого рода.
«О чем вы так долго говорили?»
— требовательно спросил Шустер, как только я переступил порог комнаты. На столе, за которым сидел серый лис, я увидел кувшин с вином и несколько тарелок. Судя по остаткам, шпионы Стального Короля подчивали теми же лакомствами, что и нас. Тон гаденыша мне очень не понравился. Похоже, он уже успел вжиться в роль главного. Смерть Такеды подняла продажного лиса на несколько ступеней карьерной лестницы. С трудом подавив раздражение и желание одним махом прибить урода, я, нацепив на себя очередную маску простака, ответил. «Господину Проку кажется, что против него зреет заговор». Лицо шустро изменилось. Рот расплылся в довольной улыбке, обнажив пару острых клыков. «Похоже, у меня неплохо получается играть болванов».
«Вот как?»
— усмехнулся Шустер, устраиваясь поудобнее в кресле.
«И почему это он решил поделиться своими подозрениями именно с вами?»
«Ну как же?» — добавив нотки негодования в голос, возмутился я. «Мы ведь спасли его старшего сына. Теперь старик полностью нам доверяет. Теперь он наш союзник в борьбе с тьмой». «Парадоксально, но факт. Я не сказал ни единого слова неправды. Наверняка Шустер обладает какой-то способностью распознавания лжи. Вон как его глаза забегали. Видать, получил системное сообщение. Только вот не с моей волей ему тягаться. Любое мое слово он примет за чистую монету». В который раз я похвалил себя за то, что уделил внимание именно этой характеристике.
«Он назвал имена?»
«Нет», — как болванчик покачал головой я. «Он говорил в общем, о каких-то тенях». Мои слова заставили Шустра вздрогнуть. Его глазки забегали, пальцы начали лихорадочно отбивать на подлокотнике какой-то ритм. Затем он судорожно вскочил с кресла и начал мерить быстрыми шагами комнату. Лис был хмур и задумчив. «Что-то случилось?» Я был сама наивность.
«Он что-то еще говорил?»
Проигнорировав мой вопрос, спросил Шустер. «Да», — кивнул я. «Сказал, что на ежегодном сборе родов хочет говорить со старейшинами».
«Бесно!» — прошипел Шустер. «Слишком рано. Можем не успеть. Хотя...»
Наконец, главный шпион Стального Короля прекратил метаться и, взглянув на меня, произнес.
«Мастер Эрик, благодарю вас за помощь. Ваш вклад в борьбу с тьмой неоценим. Дело в том, что Прок Рыжихвост выжил из ума. Всему виной его болезнь. Целители разводят руками. Похоже, все намного хуже, чем мы думали. Видимо, после последнего прорыва в него вселилась какая-то темная сущность. Хуже всего то, что старик своими идеями забил голову своему старшему сыну. Теперь вся надежда на Тима. Он — будущее рода Рыжихвостов. Но...»
Шустер многозначительно поднял указательный палец вверх и торжественно посмотрел на меня.
«Но хуже всего то, что у него есть много сторонников, даже среди старейшин родов».
«И кто же это?» — невинно поинтересовался я, мысленно потирая руки. «Ведь прямо сейчас Шустер выдаст мне наших потенциальных союзников. В то, что крысёныш разгадал мою игру, мне мало верится».
«Храбр Желтоглаз и Хват Серогриф, главы двух родов, обязательно поддержат Прока. Этого мы никак не можем допустить. Благо, этих предателей могут сменить их достойные сыновья».
«Да, здесь назревает настоящая гражданская война. Не думал, что все так запущено в обществе лесолюдов. Что же нам делать? Как остановить тьму?»
«Не беспокойтесь, мастер Эрик», — улыбнулся Шустер. «Благодаря вам у нас теперь есть шанс все исправить. Вы сказали, что Прок хочет говорить на ежегодном сборе родов».
«Да».
«Что ж, лучшего момента и места нам не найти», — сообщил Шустер.
Судя по его горящему взгляду и счастливой ухмылке, план по уничтожению всех непокорных рождался прямо сейчас, в данную минуту.
«Там соберутся все уважаемые члены нашего клана, и мы нанесем один удар, избавимся от непокорных одним махом».
Руки лесолюда сжались в кулаки, шерсть на загривке встала дыбом. Нет, он не играл и не притворялся. Мои уловки действительно сработали. Вон, он даже начал заговариваться.
«Нам понадобится ваша помощь», — сказал Шустер. «Я, мой друг и мой зверь полностью в вашем распоряжении», — с горящим взором объявил я. Шустер степенно кивнул и произнес. «Я знал, что могу на вас рассчитывать. А теперь вам нужно как следует выспаться. Завтра очень важный день». «А завтра? Все завтра».
«Завтра так завтра. Ничего не поделаешь. Мне ничего не оставалось, как двинуться в сторону выхода. В тот момент, когда я уже взялся за ручку двери, Шустер задумчиво спросил.
«А ваш друг, он действительно первородный?»
«Кто вам такое сказал?» — оборачиваясь, спросил я.
«Так», — неопределенно взмахнул он рукой, — «ходят слухи».
«И вы верите слухам?» — удивился я. Шустер на мгновение замялся, но спросил о другом.
«Вы ему доверяете?»
«Как себе?» — выпятив грудь вперед, ответил я. «Более достойного борца с тьмой вам не сыскать!» Шустер снова скривился, даже не подозревая о том, что я прекрасно читаю его мимику.
«Это хорошо», — пробормотал он. «Это очень хорошо».
Покидая комнату, я мысленно хмыкнул. Надо будет сказать Боровику, что он следующий в списке Шустра на выбывание. «Чем порадуешь?» — спросил я усевшего рядом со мной Боровика.
«Порядок», — кивнул тот. «Малышка с нами».
«Малышка?» — удивился я.
«Ну да», — кивнул он. «Этой секвойе всего лишь несколько сотен лет».
Сказав это, лесовик ласково погладил выступ, выращенный прямо из внутренней стены дерева и служивший нам и всем собравшимся вместо скамьи. Таких выступов было 7 рядов. Они росли по принципу амфитеатра, в центре которого находилось возвышение с 5 широкими креслами.
«Да уж», — буркнул я и снова осмотрел широкий зал,
где с минуты на минуту должен был состояться ежегодный сбор родов. Стены, украшенные природным орнаментом, широкие полукруглые окна, высокий потолок. Да, отличное место, чтобы устроить резню. А резне быть? Мне стоило труда сдерживать себя. От горечи во рту щипал язык. Зал был полон. Больше 100 лесолюдов, 30% из которых — тени Стального Короля. Особенно напрягала группа лисов, что расположились поближе к креслу Прока Рыжехвоста. От них буквально разило тьмой. Шустер не обманул. Вчера после разговора он прислал ко мне телохранителя Прока, и тот подробно рассказал, что произойдет на ежегодном сборе родов. Главе рода Рыжехвостов дадут высказаться. Если вкратце, этот день станет последним для многих влиятельных лесолюдов. В том числе и для Хитра. Собственно, по плану Шустра, именно я и должен был прикончить старшего сына главы Рыжехвостов. Когда я сообщил об этом жертве, та сперва даже поменялась в лице, но потом Хитр справился с эмоциями, и мы даже немного пошутили на эту тему. В тот же день мы с Боровиком, прогуливаясь по городу, как бы невзначай оказались около секвойи, где должен был пройти сбор. Огромное древо, росшее в самом центре лесограда, обрадовалось Боровику, словно пес, вернувшемуся после странствий хозяину. Все эти эмоции я тоже прочувствовал. Все благодаря семенам в моем рюкзаке. На мгновение я даже ощутил незримую связь со всем городом. Правда, продлилось оно считанные секунды, после которых у меня жутко разболелась голова. А еще я обнаружил пропажу нескольких сотен единиц маны. Ничего себе, поболтал с деревцами. Но я не пожалел. Тот короткий миг принес мне знания, а еще уверенность в завтрашнем дне. Вынырнув из воспоминаний, я снова осмотрел зал и сидящих вокруг нас лесолюдов. Гул стоял неимоверный. Всем было интересно, о чем именно вознамерился высказаться Прок Рыжехвост. Предположений было несколько, но почти все сходились в одном. Прок объявит о передаче власти старшему сыну. Не зря же он сидит недалеко от постамента. Мы с Боровиком были удостоены особого внимания. Союзники Прока, равно как и темные, считали нас своими. То и дело мне приходилось незаметно кивать в ответ как тем, так и другим. В ту ночь Шустер, сам того не подозревая, здорово облегчил нам задачу. Утром я пересказал наш разговор Проку, и уже к полудню в его кабинете мы встретились с главами Желтоглазов и Серогривов. А спустя несколько часов я уже докладывал о результатах этой встречи Шустру, правда, в нужной для нас версии. Я осмотрел секцию, где сидели представители Белобрюхих. Почти все помечены аурой Стального Короля, хотя ни сын главы рода, Мудр, ни его телохранитель Альбинос не имели меток. Любопытно, почему. Когда я перевел взгляд на сидящего рядом с Мудром лесолюда, я понял причину. Судя по сходству и возрасту, это старший сын главы рода. а вот на нем метка-таки и была. Если с белобрюхами было более или менее все ясно, то что касаемо пятого рода клана Остроухих, у меня сложилось двоякое мнение. С одной стороны, краснолапы, а именно так назывался этот род, не поддержали Прока и его союзников. Но с другой, в секции этого рода, к моему изумлению, я не увидел ни одного меченого, хотя среди серогривов и желтоглазов шпионов хватало. Интересно, каким образом главе рода краснолапых удалось удержать сородичей от предательства? Прок об этом роде говорил неохотно, сказал только, что краснолапые не участвуют в межродовых сварах. Они нейтральны ко всем. Их голос во всех спорах почти всегда решающий. Кстати, тот десятник и его бойцы были из краснолапых. А еще я узнал, что этот род самый сильный. У них больше всего магов и воинов. Кстати, и Прок, и Шустер были едины в одном. Захоти Хлад краснолапый взять власть в городе в свои руки, у него бы это получилось. Но по какой-то причине этот самый Хлад этого не делал. Наконец, широкая дверь в противоположной стене медленно открылась, и в зале стало тихо. Из дверей один за другим степенно прошествовали пять патриархов. Причем Прок, хоть и здорово прихрамывая, шагал на своих двоих, что вызвало гул одобрения и уважения среди присутствующих. Все благодаря нашим с Боровиком экспериментам. Мы все-таки решились на этот шаг. Вернее, нас уговорил сам подопытный. Как только он узнал, что есть возможность избавиться от темной заразы, тут же потребовал приступить к лечению. Регенерация благодати плюс осторожное вмешательство магии сердца леса и результат налицо. Старик буквально за день встал на ноги. Правда, у меня было еще одно средство, которое обязательно бы помогло. Кровь первородного. Но внутренний голос подсказывал мне, что время использования этого бесценного эликсира еще не пришло. Когда все главы родов разместились на своих местах, первым слово взял Хлад краснолап. Высокий и жилистый, он, несмотря на свой возраст, производил впечатление властного и сильного духом. Его 32-й уровень говорил сам за себя. Если этот маг правильно развивал свои параметры, он будет для нас серьезным противником.
«Братья и сестры!»
— проникновенным баритоном обратился он к присутствующим.
«Прежде чем мы приступим к обсуждению ежегодных проблем нашего клана, слово хочет взять Прок Рыжихвост!»
Я внимательно следил за эмоциями всех глав родов. Белобрюх, папаша Мудро, язвительно ухмылялся. Храбр Желтоглаз и Хват Серогриф мрачно следили за залом. Я словил взгляд Шустра, примостившегося недалеко от входной двери. Мы коротко кивнули друг другу. На лице Серого Лиса сияла довольная улыбка. Зал напряженно замер. Большинство собравшихся здесь лесолюдов знали, что будет дальше. Все ждали сигнала. Я осмотрел зал еще раз. В 10 шагах от помоста увидел десятника, который конвоировал нас в первый день. Наши взгляды встретились. Я снова, как тогда, усмехнулся вояке. Мне даже стало любопытно, какую сторону он выберет.
«Братья и сестры!» — громко воскликнул Прок Рыжихвост и обвел хмурым взглядом зал. «Несколько столетий наш клан сражался с древним злом. Мы были последним рубежом между тьмой и остальным миром. Тысячи наших родичей отдали свои жизни в этой борьбе. Только благодаря их жертвам наш клан все еще жив. Но, увы, пришли те времена, когда единство клана пошатнулось. И я говорю не о наших мелких распрях, нет. Я говорю о древнем враге, который пробрался к нам в дом, словно вор в безлунную ночь».
По залу пошел гул. Я буквально кожей ощущал напряжение. С каждым сказанным словом выражение лица Прока менялось, будто он превозмогает сильную боль. Кажется, я даже заметил слезы на его глазах.
«Этот враг ударил по самому больному!» — хрипло выкрикнул старик. «По нашим семьям!»
Сказав это, Прок протянул руку, и один из воинов, сидящий в нескольких шагах от постамента, подал ему небольшой мешок. Мой нос тут же уловил знакомый запах. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. На что решился этот безумный старик? Взгляды всех собравшихся скрестились на странной сумке.
«Он не убил их! Нет!» — покачал головой Прок. «Он заставил их предать свою семью в угоду новому господину! Но сегодня
Пришел день, когда мы должны с корнем вырвать то, что посадил в нашем доме враг. Я сделал это. Теперь ваша очередь».
После этих слов Прок одним движением сорвал тесемки и опрокинул содержимое торбы под ноги сидящим напротив лесолюдам. С глухими стуками одна за другой на пол упали три головы. В первых двух я узнал Мару и черного телохранителя, а третья — это была голова Тима. С трудом оторвав взгляд от мертвого лица младшего сына главы рода Рыжехвостых, я повернулся в сторону Шустра. Его крысиное лицо исказилось от страха и растерянности. За мгновение до того, как его грудь проткнула мое ледяное копье, я заглянул в его широко раскрытые глаза. Он понял.